Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Индии до Ирландии. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Пешки смерти. Чем радикальные группировки привлекают новых бойцов? Последний теракт в Москве, в Крокус-Сити-Холл, за который официально ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство», признанная террористической почти всеми государствами мира, вновь заставил всех вспомнить и задуматься над глобальной угрозой, которую несут самые разные крайне радикальные экстремистские идеологии. Кто и почему становится террористом в наше время и кто становился на путь террора в прежние времена? Кого можно называть террористом? По какой причине тот или иной человек утрачивает нормальный смысл жизни и пытается найти его в фанатическом служении идеи убийства ради той или иной цели, идеи убийства других людей? Люди, которые не хотят жить сами, которые готовы лишить жизни других и считают это героизмом, а на самом деле совершают запредельно чудовищные поступки. Почему их во все времена находится так много? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, мы советуем искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Ярослав, прежде чем мы начнем нашу беседу, давайте действительно определимся с тем, кто может быть назван террористом, и напомним, что мы сами до последнего избегаем навешивания такого ярлыка на кого бы то ни было, потому что на это есть весомые причины.
Причины есть, поскольку, во-первых, понятие терроризм, как многие другие понятия, так или иначе связанные с политикой, они... Тавтология немножко, но тем не менее нельзя сказать иначе. Они политизированы и могут быть использованы в интересах той или иной политической силы или государства. Поэтому здесь нужно четко отделять юридическую составляющую от политико-идеологического, что называется, соуса. Поэтому по нашим правилам и стандартам на Радио Свобода принято террористом называть лишь человека, который уже официально был судом осужден за терроризм в соответствии с действующими законами. В то же время, конечно, мы не отрицаем самого характера террористических актов, при которых происходит убийство безоружных людей по политико-идеологическим мотивам. Это, конечно, терроризм сам по себе, поэтому слово «теракт» мы избегать не будем. Но эти рамки и эти границы, хотя они выглядят иногда такой игрой в слова, они на самом деле важны именно по той причине, по которой я сказал, чтобы не навешивать ярлыков и видеть иногда даже в столь ужасном явлении, которым является терроризм, те или иные оттенки мотивации, потому что мы не сможем понять этого явления без этих самых оттенков и мотивов.
Я еще добавлю, что далеко не всякий суд, что называется, нам указ. Вот вам напомню такую фигуру, всем известную, Нельсон Мандела. Он официально судом Южноафриканской республики в эпоху апартеида был признан террористом, причем международным террористом. И важен контекст. Еще нужно помнить о характере какого суда, в каком государстве, характере какой власти, которая называет того или иного человека террористом или ту или иную группу террористической организации, идет речь.
Если существует независимая судебная власть, которая выносит свои решения без оглядки на политические интересы правящих кругов, тогда все в порядке.
Термин ведь терроризм, он имеет юридическую силу почти во всех странах, и в это статьи Уголовного кодекса и так далее. Но ведь никакого однозначного определения такого всемирного у него нет, да и быть не может в силу пестроты политической картины мира. В разных странах все равно свои определения. Вот в России терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти и так далее, связанное с силовым воздействием, устрашением мирного населения и... или иными формами противоправных насильственных действий. А вот в Соединенных Штатах терроризм — это тоже формулировка официальная, это любое предумышленное идеологически и или политически мотивированное насилие, совершаемое против, тут подчеркивается, мирного населения или объектов субнациональными группами там, разного уровня, подпольно действующими агентами, организациями и так далее. Экстремизм, в общем, это такой синоним слова терроризм, он в США классифицируется по четырем типам. Расово мотивированный, что для США очень актуально, антиправительственный или антиавторитарный. Но еще не надо забывать, что есть самые разные виды экстремизма, радикализма, терроризма, например, в защиту прав животных, охрана окружающей среды, так называемый экотерроризм, или экстремизм и теракты против совершения абортов. Ну, где-то это диковинка, наверное, в каких-то государствах, но в США это более чем актуально.
Не всегда терроризм и экстремизм — это однозначные синонимы, поскольку экстремизм — понятие более широкое, и, условно говоря, если человек провозглашает какие-то идеи, но не идеи насильственного характера, что там какую-то группу людей нужно уничтожить или изолировать, или куда-то выслать. Это одно, это уже само по себе ужасно, но, с другой стороны, пока он не переходит к действиям, его, конечно, террористом назвать сложно.
Или радикализация, это слово сейчас тоже вошло очень в обиход, то есть процесс, в ходе которого разные люди, группы людей становятся приверженцами религиозного, политического или другого экстремизма, и да, радикализироваться. И стать, и быть террористом — это не обязательно связанные между собой вещи. То есть очень многие люди на самом деле, наверное, разделяют экстремистские взгляды, крайне левые, крайне правые, любые, но никогда не решатся на акт насилия. С другой стороны, есть ведь очень многие террористы, которые никаких радикальных взглядов совершенно не придерживаются, и их желание присоединиться к какой-либо террористической группе, оно вызвано другими причинами, ну, например, экономическими, то есть просто за плату, или от бедности, или по каким-то другим еще причинам, но он не фанатик, этот человек.
К таким группам можно отнести, например, террористические группировки, которые были связаны с наркокартелями в Латинской Америке. Если говорить вот о рядовых, что называется, солдатах такого терроризма, то там больше можно в качестве причин назвать именно нищету, именно безысходность. Такие мотивы, которые далеки от каких-то идей. Потом человек, наверное, поскольку большинство людей, совершающих какие-то неприглядные вещи, они склонны так или иначе в своих глазах их оправдывать, потому что иначе трудно жить. Наверное, потом кто-то из них начинает какую-то надстройку идеологическую создавать. Но исходник вот такой. Денег нет, смысла жизни нет. А тут предлагают работу опасную, приключенческую в каком-то смысле. Ну и можно сделать определенную карьеру, потому что террористические организации — это ведь тоже организация, это тоже иерархии. И там можно по-своему выбиться в люди.
Наркотерроризм и вообще криминальный терроризм — это совершенно отдельный мир. Это часто как раз связано с неким культом преступной жизни, который действительно иногда целые страны поражает. Ну, некоторые штаты Мексики, Колумбии, или даже государства, такие как Гаити или Сальвадор, мы все это наблюдаем, к сожалению, и сейчас ежедневно в новостях, но не только Латинская Америка, это, кстати говоря, ограничивается. То же самое есть и в Азии, в Индии, например, и в Африке много где. Но вообще, конечно, то, чего сейчас боятся все, то, что в первую очередь приходит в голову, когда мы говорим о чем-либо связанном с терроризмом, это международный терроризм, вообще под эта специфическая его форма, которая появилась уже глубоко после, ну, Второй мировой войны, может быть, 60-е, 70-е годы прошлого века, и, конечно, исламистский терроризм. Тактика насильственных расправ с оппонентами, с оппозицией, с неверными, которые находят себе и идеологическое обоснование и оправдание в трактовках вероучения, как что-то благое, направленное на защиту исламского мира против влияния или против агрессии немусульманских стран, конфессий, идеологий, в особенности западного мира. То есть исламистский терроризм, ведь это по статистике, которую ведут все спецслужбы мира, наиболее распространенная по числу проявлений форма. Конечно, термин «исламский терроризм», который часто употребляется, он считается некрасивым, неполиткорректным. Нужно говорить именно об исламистском, джихадистском терроризме, потому что в случае, если мы говорим «исламский терроризм», это как бы подразумевает связь терроризма и всего ислама в целом. И большой частью мусульман это воспринимается отрицательно очень. И с другой, еще одной стороны, ряд самих мусульман, конечно, воспринимает ислам не как религию, а все-таки как политическую идеологию. Причем появилось это где-то на рубеже 20-21 веков. Границы тут провести очень сложно. Что касается, например, статистики, ЦРУ США полагает, что абсолютное большинство террористических организаций в мире сегодня имеют так или иначе отношение к джихадизму, как говорят США, или к радикальному исламизму, говоря более знакомыми нам терминами. Вот по данным ЦРУ, из 80 международных террористических организаций, 72 сейчас представляют именно радикальный воинствующий ислам. Можно еще раз вспомнить о том, что вот эпоха, когда мы стали бояться исламистского радикального терроризма, она началась 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах. До этого все это было, но это было где-то далеко, в это мало кто верил, это были какие-то другие государства, не там, где живет вот этот западный золотой миллиард. Но был такой вот доклад, я обнаружил, готовясь к нашей беседе, который подготовили американские государственные органы. Например, из 85 смертоносных, как там пишут, экстремистских инцидентов, которые произошли после 11 сентября 2001 года, в США ответственность за это все в 73% случаев несут никакие не исламисты, а ультраправые экстремистские разные группы. А вот радикальные исламистские экстремисты всего 27% терактов совершили. И общее число погибших в США с тех пор, за, получается, уже 23 года почти, по вине каждой группы было примерно одинаковым. Хотя 41% смертей приходится на долю радикальных исламистов, они все связаны с одним событием. Это стрельба в ночном клубе в Орландо в 2016 году, там, когда один стрелок убил 49 человек. При этом ни одна смерть не была приписана левым каким-то группам. Только ультраправые, разные белые супремасисты, куклукс-клановцы, радикальные неофашисты современные и так далее. И вот большинство идеологически мотивированных убийств в США связано именно с правым экстремизмом.
Ну, это в США, хотя, впрочем, и не только в США. Мы прекрасно помним нападение в Новой Зеландии, в Крайстчерче на мечеть, где тоже было огромное количество жертв. Мы помним Андерса Брейвика в Норвегии в 2011 году, тоже человека, придерживавшегося крайне правых взглядов. Мне кажется, это связано с подъемом исламистского, джихадистского терроризма. В качестве, что называется, радикального противовеса ему пошел вот этот ультраправый терроризм в ряде европейских и не только европейских стран, и в Соединенных Штатах, который ориентирован против так называемой исламской угрозы. Но я хотел бы еще на один момент обратить внимание, на который на самом деле в Европе, Северной Америке и в России тоже обращают внимание мало, что исламский мир тоже очень пестрый, понятное дело, и что там тоже есть борьба между собой радикальных группировок, в том числе и террористических. Вот та самая группировка «Исламское государство Хорасан», которая взяла на себя ответственность за теракт в Крокус-Холле, она ведь стоит и за крупным терактом в Иране. И вообще борется против Ирана. У нее очень напряженные отношения ни с кем иным, как с афганским режимом талибов. Для нас, для большинства, так сказать, западной и российской публики, кто такие талибы? Ну, там заигрывание с ними российских властей оставим в стороне, ладно.
Но талибы признаны официально террористической организацией во многих западных государствах. Вот одни террористы воюют с другими.
Да, и на это очень мало обращают внимания. Для нас, как бы вот для внешних наблюдателей, часто этот джихадистский терроризм, он такое нечто грозное, страшное, но типа единое. Они борются с неверными. Они борются не только с теми, кого называют неверными. Для них неверные часто и их, в общем-то, собратья по вере просто другого толка.
Вот вам практический пример. Пресловутая ИГИЛ, о которой сейчас все опять мы говорим, одной из своих официальных целей ставит не только, как можно было бы подумать, уничтожение государства Израиль, создание всемирного халифата, а полное уничтожение радикальной группировки Хамас в секторе Газа и движения братьев-мусульман, которых они считают отступниками, предателями и вообще хуже собак. И ненавидят их они ничуть не меньше, чем вот то, что мы считаем, что ненавистно им. Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А Теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор об идеологии терроризма вчера и сегодня и о том, чем и как радикальные экстремистские группировки привлекают новых бойцов. Ну, что такое ИГИЛ, если ж мы все-таки сейчас имеем информационный повод, ну, скажем так, в ее лице? Целью организации, напомню, является ликвидация всех границ, установленных в результате раздела Османской империи, и создание государства мусульман, халифата, государства правоверных на территории, почему она сначала называлась не ИГ, а ИГИЛ, Ирака и Леванта, то есть Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра, Египта и на остальных территориях так называемого, придется копнуть в глубину, праведного халифата. А как максимум они хотят поставить свое мировое правительство на территориях всех государств мира. Вообще терроризму, по мнению некоторых историков, столько же лет, сколько человечеству. Вот я, например, встречал такую теорию, что Филипп II Македонский, отец знаменитого Александра Македонского, был первым правителем, погибшим в результате теракта. Одной из самых ранних террористических группировок считают еврейскую секту сикариев, которая в Иудее действовала еще в первом веке нашей эры. Они практиковали убийство представителей еврейской знати, которые выступали за мир с Римом, с Римской империей, и которых они обвиняли в отступничестве от иудейской религии, предательстве национальных интересов, коллаборационизме, в общем, все то же самое, что сегодня. Почему их так называли? У них такое оружие были, своеобразный короткий меч или длинный кинжал, который назывался сика. Вот поэтому и сикарии. То есть, говоря современным языком, это были экстремистски настроенные националисты-сепаратисты, возглавившие такое движение общественного протеста. И в них прослеживаются черты одновременно и религиозного фанатизма, и политического терроризма.
И сразу еще одна важная проблема, связанная с экстремизмом и терроризмом. На него можно смотреть по-разному. Вот то, что вы сейчас описали, ведь можно описать совершенно другими словами. Это были люди, искренние патриоты своей земли и своего народа, воодушевленные собственной религией, которые боролись за избавление Родины от иностранной оккупации и за свободу. Freedom fighters. Примерно в тех же терминах можно описать, например, борьбу Ирландской республиканской армии против Великобритании. ИРА использовала, как известно, террористические методы в своей деятельности весьма активно.
Но раз уж мы в нашу любимую с вами, Слава, историю залезли, классический пример террористической организации средних веков — секта ассасинов, то есть хашишинов, гашишников в переводе на русский язык. Это XI век, такой очень яркий персонаж, старец глубокий он уже был, когда стал известен, Хасан ибн Сабах, в Горной долине на севере современного Ирана захватил крепость Аламут. И потом полтора столетия сторонники и последователи вот этого гордого старца, как его называли, и при жизни, и потом, опираясь на вот этот контролируемый ими район, они, в общем, лишили покоя правящей династии на огромном пространстве от Средиземного моря до Персидского залива. При этом у них была совершенно неясная религиозная мотивация. Они были действительно тренированные этакие, ну, говоря языком современных комиксов и голливудских фильмов, исламские, мусульманские ниндзя, очень устрашающие вот эти адепты этой секты, хашишинов. Ну, а с позиции сегодняшнего дня боевики. Они убили сотни халифов, султанов, военачальников, представителей официального духовенства. Им в какой-то момент удалось, в общем, дестабилизировать весь Большой Ближний Восток. Покончили с ними, правда, очень быстро монголо-татары в середине 13 века. Так вот, Ярослав, очень интересно, что все-таки, на ваш взгляд, наибольшую роль играет в том, что человек идет на смерть ради того, чтобы лишить жизни других людей или какого-то конкретного человека. Это приносит ему огромную радость, удовлетворение, и он считает, что совершает действительно благое. Общее недовольство жизнью, жажда приключений, несогласие с ситуацией в стране или там, допустим, чаще всего у молодежи в собственной там в семье, общине, деревне, или жажда адреналина попробовать, чтобы что-то экстремальное, или, может быть, вообще тут часто играют роль психологические причины, связанные, ну, прямо скажем, с ментальным здоровьем.
Всех террористов я бы в безумцы ни в коем случае не записывал в таком сугубо медицинском смысле. А мне кажется, здесь на самом деле в основании вот феномена терроризма и почему люди идут туда, если не брать те случаи, о которых я уже раньше упомянул в начале нашего разговора, когда идут там от бедности, неустроенности и безысходности. А сознательный выбор в пользу терроризма, он может быть как ни странно, инспирирован довольно возвышенными идеями. Стремлению к чему-то большему, к идеальному миру, к тому, чтобы устроить жизнь людей и общества в соответствии с какими-то истинными, правильными и гармоничными законами, инспирированными религией или какой-то идеологией, потому что идеологический терроризм и ультралевый, и ультраправый – это тоже распространенное явление. В прошлом больше, чем сейчас, но есть он и сегодня. Это стремление к идеалу, но основанное при этом на принципе, знаете, сейчас немножко снижу жанр, что называется, а вот хорошо бы, чтобы все хорошие люди убили всех плохих. Нет человека – нет проблемы. Если убить тех, кто ведет себя неправильно или придерживается неправильных взглядов, или запугать их убийством их родственников, просто невинных людей, то тогда вот настанет возможность реализовать этот самый идеал. При этом человек, исповедующий такие идеи, он настолько не ценит жизнь как таковую, для него эта идея выше жизни, что он готов и сам при этом пойти на смерть. Это страшно, но в этом есть действительно какое-то извращенное стремление к высокому, я бы так это описал.
Но я бы еще добавил, что, на мой взгляд, любой террорист, уже действительно террорист, который встал на путь терроризма, это такой униженный маргинал. Вот посмотрите, где самый большой процент радикализации. Там, где люди находятся в какой-то социальной изоляции, там, где они лишены доступа ко всему нормальному. Это всегда какие-то тюрьмы, лагеря беженцев, какие-то отдаленные, глухие, лишенные всех благ современной цивилизации деревни в некоторых странах. В общем, закрытые места. То есть там люди, во-первых, которые там уже находятся, они уже переживают травму, они не интегрированы в общество. А во-вторых, они видят, что с ними поступают несправедливо. Лично с ними или с целой какой-то группой, к которой они себя относят. К своей общности они чувствуют какую-то агрессию. Ну, в данном случае, например, если мы говорим о религиозном экстремизме, то это всегда такая униженная неприязнь к чему-то доминирующему, западным ценностям, христианству, или наоборот, есть же и христианский терроризм, да, или, например, индуистский терроризм, к религии, которая тебя подавляет.
Допустим, многие исламистские джихадистские террористы в современной Европе жили, что называется, посреди этой самой цивилизованной Европы, но жили как или чувствовали себя некими отверженными в этих кварталах мусульманских на окраинах больших европейских городов, где действительно социальная ситуация не к черту, откровенно говоря, где очень трудно вырваться из этого порочного круга бедности, наркотиков, образа жизни, в общем, социального дна. И для них эта радикальная форма ислама становилась чем-то вроде просветления. Она в их жизнь приносила вот эти самые извращенно высокие идеи, так скажем, о которых я уже упоминал.
Посмотрите, кто составлял костяк рядовых бойцов того же ИГИЛ. Это, вопреки расхожему мнению, не уроженцы таких привычных нам арабских стран Ближнего Востока. Это либо дети и внуки бывших эмигрантов из мусульманских стран в Европе, их родители получили там немецкое, британское или французское гражданство, создали какой-то свой маленький или большой бизнес, стали чиновниками. А вот дети их по-прежнему ощущали некую свою второсортность в этом западном обществе. Либо это в основном уроженцы стран Центральной Азии, либо Северной Африки. Чуть ли не 40% боевиков ИГИЛа — это, например, тунисцы и алжирцы, огромных перенаселенных мусульманских стран, где у молодых людей просто не было ни работы, ни возможности как-то обустроить свою жизнь, никаких доходов. И вот эта озлобленность, в данном случае я говорю именно об ИГИЛе и об ее бойцах, молодых людей, мусульман, привела их в ряды экстремистов.
Вы правильно упомянули эту разницу между поколениями. У этих молодых людей нет того, опять же, идеала, который мог быть у их отцов или дедов. Идеала уехать в Европу и начать там жить по-другому, как европейцы, не знаю, магазинчик открыть, ресторанчик, какое-то благосостояние сколотить. Это уже не работает, потому что эти молодые люди видят, что они там останутся отверженными. И это чувство отверженности в первую очередь и ведет к радикализации.
Очень часто еще люди становятся такими неорганизованными, индивидуальными террористами-одиночками в таких случаях. Хотя далеко не всегда, конечно, это экономическими причинами объясняется. Вспомните конец XIX века в России, сколько было террористов-одиночек, все эти сыновья товарищей министров и дочери статских советников, которые шли метать бомбы в губернаторов, у них вроде бы все в жизни в социально-экономическом плане было хорошо. Ими двигала идея.
Да, это отрицание, вот помимо стремления к идеалу, которое было и у тех террористов тоже, это отрицание мира такого, каким он есть сейчас. И это в то же время борьба поколений, потому что террористы по большей части — это все-таки люди молодые. Были, наверное, в истории, я сейчас просто не помню, какие-то террористы в возрасте там за 50 или за 60.
Но Дмитрий Каракозов или Вера Засулич — все это молодые люди, когда они пошли бомбы кидать были.
Абсолютно. И это люди, с одной стороны, верящие вот в возможность некоего социального идеала, а с другой стороны, протестующего против воззрений и идеалов собственных отцов, собственных семей. Противно. Видим дома папочку губернатора или товарища министра, и его образ жизни нам не нравится, потому что мы видим изнутри эту иерархию, это поклонение, эти привычки. Не все хотят перенимать привычки надменной бюрократии или предающейся каким-то излишествам буржуазии. Кому-то они не нравятся, кто-то искренне хочет чего-то иного. И иногда в этом поиске, который характерен для молодых людей, заходит слишком далеко.
Ну, можно бороться за изменение общества, как известно, другими путями, организацией, пропагандой и так далее. А можно пойти и быстро, что свойственно, конечно, молодым людям, что-то взорвать, и тебе покажется, что ты взорвешь весь ненавистный тебе мир.
Безусловно, это и произошло в той же России, когда народовольцы, убившие потом Александра II и не его одного, разделились с более мирными группами во главе с Георгием Плехановым, который мог примкнуть к террористам, так называемый отец русского марксизма. Он не стал этого делать. Он предпочел эмиграцию и путь вот этой самой пропаганды и медленной работы.
Но вот мы сейчас с вами уже заговорили не о каком-то таком национальном, сепаратистском, национально-освободительном, ну, терроризме, экстремизме, радикализме, не о религиозном, а таком идеологически заданном, социальном вид терроризма, который называют революционным. И вот сразу вспоминается уже терроризм 20 века и государственный террор, да, красный террор, белый террор и все европейские идеологические радикальные террористические группировки. Ирландская республиканская армия уже упомянутая, баскская — это, хотя там сильный был, конечно, элемент национального сепаратизма. Красные бригады в Италии, фракция Красной армии в Германии или японская Красная армия в Японии даже была и такая. Итак, это был наш «Атлас мира». Этот подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах YouTube, а еще везде, от Spotify до Apple Podcasts и Google Podcasts. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами на этом прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте, берегите себя и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».